Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Предыдущая наша лекция завершилась на одном из наиболее драматичных моментов русской церковной истории XX века. Мы говорили об аресте и заключении заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Старгородского в конце 1926 года. Говорили о том, перед каким трудным выбором был поставлен этот иерарх, оказавшись в застенках ГПУ. От него зависело, будет ли у нас оставаться на свободе православные церковные иерархии, или же вся православная церковная жизнь будет подвергнута тотальному уничтожению. Для того, чтобы этого не произошло, митрополит Сергий должен был пойти на те уступки, от которых до этого времени воздерживались его предшественники, святые патриарх Тихон и митрополит Петр Полянский. Никто из остававшихся на свободе православных христиан не мог даже представить себе в полной мере, насколько трудный выбор предстоял митрополиту Сергию. Тем большей неожиданностью явилось для всех то, что 20 марта 1927 года митрополит Сергий был освобожден. Как 4 года до этого многие ожидали, что правящий первый иерарх русской церкви так и останется в застенках ГПУ. Подобно тому, как в 23-м году всем казалось, что патриарх Тихон будет предан судебной расправе и казнен, точно так же и тогда, в 27-м году, многие ожидали, что подобная участь не минует митрополита Сергия. И тем не менее он был освобожден. Более того, сразу же после своего освобождения он получил разрешение начать свою деятельность в Москве, на что он не имел разрешения в предшествующее время. И уже 18 мая митрополит Сергий собрал совещание из нескольких епископов, на котором поставил очень многие важные вопросы, насущные вопросы современной церковной жизни. 20 мая 27 года митрополитом Сергием была получена, наконец, справка из НКВД, разрешавшая деятельность при нем Священного Синода. Происходило то, чему власти препятствовали в течение нескольких лет и сразу же после освобождения митрополита Сергия. Но самым неожиданным для русской церковной иерархии всех православных христиан стало то, что 25 мая 1927 года митрополит Сергий и временный патриарший Священный Синод, который отныне постоянно действовал при нем, уведомили епархиальных архиереев о необходимости подать заявление в местные органы власти о регистрации епархиальных архиереев и состоящих при них епархиальных советов. Это постановление Синода исходило из того, что отныне официально власти признавали как высшее церковное управление, так и епархиальное управление Русской Православной Церкви. Та регистрация, которой тщетно добивались предшественники митрополита Сергия, была, наконец, получена. Происшедшее казалось чудом, и многие были склонны надеяться теперь, что, получив регистрацию Высшего Церковного Управления и епархиальных управлений, Русская Православная Церковь будет избавлена от непрекращавшихся все эти годы гонений. Видимо, так на это надеялся и митрополит Сергий. Однако последовавшие вслед за этим действия митрополита Сергия, которые имели место летом и в начале осени 27-го года, очень скоро вызвали ряд вопросов у многих представителей русской церковной иерархии. Прежде всего, было обращено внимание на то, что уже летом 1927 года митрополит Сергий в ряде случаев осуществлял такие переводы епископов с кафедры на кафедру, которые не могли быть объяснимы церковной необходимостью, но вполне могли быть вызваны давлением власти на митрополита Сергия. Он уволил на покой группу епископов, находившихся в ссылке, и запретил возносить их имя за богослужением, как архиереев, уже смещенных со своих кафедр. Следует отметить, что ни святой патриарх Тихон, ни святой митрополит Петр не допускали подобного рода действий в отношении сосланных митрополитов, архиепископов и епископов. Они все оставались формально правящими архиереями, несмотря на то, что могли провести многие годы в заточении. Наконец, 1 июля 1927 года митрополит Сергий подписал постановление номер 95, которое было направлено митрополиту Евлогию Георгиевскому, которого Московская патриархия считала возглавителем русских православных приходов за границей. Это постановление предписывало митрополиту Евлогию и всем другим находившимся за границей православным русским архиереям, и всему духовенству, находящемуся за границей, дать подписку о лояльности советской власти. Подобные действия митрополита Сергия, наверное, могли быть объяснимы тем, что его освобождение и получение регистрации для высшего церковного управления потребовали от него каких-то обязательств в отношении власти. И тем не менее, смущение в церковной иерархии не исчезало. 29 июля 1927 года митрополит Сергий выпускает свое очередное послание. Послание как главы русской церковной иерархии. Такие послания выпускали и его предшественники. И, как мы уже с вами говорили, с 1923 года послания святого патриарха Тихона нередко предварительно оговаривались с представителями власти. Таковым должно было быть и это послание. Но вместе с тем было очевидно, что находившееся длительное время в заключении митрополит Сергий, оказавшийся теперь на свободе, находящийся, так сказать, у кормила церковной власти, должен был быть в своем послании высказаться достаточно определенно и категорично относительно всех основных проблем русской церковной жизни. Этого послания ждали. И оно появилось и вошло в церковную традицию под наименованием «Декларация». Уже многие десятилетия этот документ вызывает самые горячие споры не только среди церковных историков, но прежде всего среди православного духовенства и широких кругов православной общественности, как в России, так и в русском зарубежье. Очень много сказано слов об этом послании, об этой декларации. Многие даже склонны видеть в этом документе какой-то эпохальный документ. Документ, который открыл какую-то новую эпоху в истории русской церкви в Советской России. Более того, современная зарубежная иерархия нередко ставит вину и нашему современному священноначалию приверженность этому документу, требует для того, чтобы диалог наш был более открытым, отречься от декларации, осудить декларацию. Вопрос, это действительно очень сложный, для того, чтобы понять всю совокупность проблем, которые связаны с декларацией, нужно представить себе ту реальную историческую ситуацию, которая сопровождала появление этого документа. Но прежде чем мы поговорим о ней, давайте вновь обратимся к этому, наверное, многим из радиослушателей знакомому церковному документу. Ибо конкретный текст этого документа позволит нам при внимательном прочтении понять в нем очень многое. Одной из забот почившего отца нашего, патриарха Тихона, перед его кончиной было поставить нашу православную русскую церковь в правильное отношение к советскому правительству и тем дать церкви возможность вполне законного и мирного существования. Так начиналось это послание, в котором митрополит Сергий подчеркивал свою преемственность своей политики по отношению к патриарху Тихону. «Ныне жребий быть временным заместителем первосвятителя нашей церкви опять пал на меня, недостойного митрополита Сергия. А вместе со жребием пал на меня и долг продолжать дело почившего и всемерно стремиться к мирному устроению наших церковных дел. Усилия мои в этом направлении, разделяемые со мной православными архипастырями и пастырями, как будто не остаются бесплодными. С учреждения при мне временного патриаршего священного синода укрепляется надежда на проведение всего нашего церковного управления в должный строй и порядок, возрастает уверенность в возможности мирной жизни и деятельности нашей в пределах закона». Здесь митрополит Сергий констатирует тот очевидный факт, который уже имел место, а именно официальную регистрацию властями высших органов церковного управления. И выражает свою надежду на то, что официально признанная Русская Православная Церковь уже не будет подвергаться гонениям, которые, как правило, сопровождались со стороны властей обвинениями церкви в контрреволюции. Но далее митрополит Сергий продолжает. «Теперь, когда мы уже у самой цели наших стремлений, выступления зарубежных врагов не прекращаются. Убийства, поджоги, налеты, взрывы и подобные им явления подпольной борьбы у нас у всех на глазах. Все это нарушает мирное течение жизни, создавая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей церкви, тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством». Этот фрагмент послания звучит в достаточной степени лояльно. Хотя, если мы вспомним послание патриарха Тихона 1923-25 годов, мы не увидим здесь каких-то новых слов, новых принципиальных положений. Упоминание об убийствах, налетах и взрывах тоже, как ни странно, не лишены оснований. Тогда, в 1927 году, действительно, в Москве и в Петрограде, уже в Ленинграде, были предприняты попытки осуществить ряд террористических актов в отношении представителей властей. Это довольно интересная страница нашей истории. И связана она была с тем, что после ряда провалов представителей русской политической эмиграции в России, в частности Российского общевоинского союза, который в лице генерала Кутепова пытался создать подпольную сеть в России, ряд членов РОВСа попыталась в силу того, что они оказались парализованными здесь, в Советской России, провокаторскими деятельностями агентуры ГПУ, все-таки осуществить ряд активных действий для того, чтобы показать силу своей организации на территории Советской России. Эти террористические акты и имел в виду митрополит Сергий. О них очень много писала советская пропаганда, и здесь митрополиту Сергию необходимо было учитывать то обстоятельство, что церкви, эти террористические акты могли быть инкриминированы церкви. Но далее митрополит Сергий возвращается уже к чисто церковным темам. «Ходатайство наше о разрешении Синоду начать деятельность по управлению Православной Российской Церковью увенчалось успехом. Теперь наша Православная Церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление. А мы надеемся, что легализация постепенно распространится и на наше низшее церковное управление, епархиальное и уездное. Едва ли нужно объяснять все последствия перемены, совершающиеся таким образом в положении нашей православной церкви, ее духовенством и всех церковных деятелей и учреждений. А вот далее следует абзац, который многократно вызывал дискуссии, причем весьма горячие дискуссии среди сторонников и противников декларации. Вознесем же наши благодарственные молитвы ко Господу, так облаговолившему о святой нашей церкви, выразим всенародную нашу благодарность и советскому нашему правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения. Нередко оппоненты митрополита Сергия обвиняли его в том, что в своей декларации митрополит Сергий выражает благодарность советскому правительству за то, что оно осуществляет гонение на церковь. Однако, если мы внимательно посмотрим на эти слова, то мы увидим, что речь идет о вполне естественной, вполне дипломатически объяснимой благодарности за вполне конкретные действия советской власти, а именно за предоставление той самой регистрации, с которой уже многие годы связывала свои надежды русская церковная иерархия. И только. Далее митрополит Сергий продолжает свое послание, как будто обращаясь к неназываемым в послании своим возможным оппонентам. «Приступив с благословения Божия к нашей синодальной работе, мы ясно сознаем всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем вообще представителям Церкви. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, ну, в данном случае имеются в виду обновленцы, но и самые ревностные приверженцы ему, для которых оно дорого, как истинная жизнь, со всеми его догматами, преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родины, радостью и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Опять перед нами слова, которые многократно вызывали резкую критику митрополита Сергия. Его обвиняли в том, что он делает радости советского государства радостями церкви, и наоборот, неудачи советского государства рассматривает как церковные неудачи. Однако здесь речь идет лишь о радостях и неудачах Родины, а не государства. Ведь, в конце концов, не русская церковная иерархия, не митрополит Сергий допустили так, что на нашей Родине установился богоборческий большевистский режим. В конечном итоге наш народ сделал это возможным в нашей стране. И наша же церковная иерархия продолжала свое служение среди того народа, в той стране, которая реально существовала. И если эта страна, этот народ стали советскими, то церкви ничего не оставалось, как разделять с ними их радости и их неудачи. Отнюдь не солидаризируясь нередко в духовном отношении, в нравственном отношении с этими успехами и неудачами. Родина оставалась Родиной, и другой России тогда не было. И вот далее митрополит Сергий, повторяю, как будто ведет полемику с кем-то из своих неназванных оппонентов. Он пишет: «Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти, устроение церковной жизни на началах лояльности. Это недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране. Учреждение советской власти многим представлялось каким-то недоразумением, случайным и потому недолговечным. Забывали люди, что случайности для христианина нет, что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим понять знамение времени, и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием». Здесь митрополит Сергий имеет в виду не просто конкретных представителей церковных иерархий или же православной церковной общественности. Наверное, и сам митрополит Сергий принадлежал к той категории русских православных епископов, которые на протяжении всей своей жизни жили в само собой разумеющемся убеждении о том, что история русской церкви неотделима от истории русской монархии. И не случайно крушение русской монархии вызвало у многих православных людей ощущение апокалиптичности происходящего. Многим казалось, что крушение монархии открывает новый этап в истории церкви, этап, который предполагает конец мировой истории, этап, в который во время которого церковь будет обречена на многочисленные кровавые гонения, во время которых она не должна идти ни на какие компромиссы, и уж тем более не должна вступать в какие бы то ни было формальные взаимоотношения с богоборческой властью, которая не будет долгим явлением в русской истории, ибо крушение монархии ознаменовало собой начало апокалиптического периода русской истории, который открывал для многих период страшного суда. Так мыслили многие, не только простецы, но и богословски образованные иерархи. Крушение монархии – начало апокалипсиса, поэтому не нужно думать о долгосрочной перспективе существования церкви в условиях советского государства. Митрополит Сергий смотрел на ситуацию в стране иначе, точно так же, как и святой патриарх Тихо. И предостерегая своих возможных оппонентов, склонных критиковать его за попытку построить какие-то легальные отношения с советским государством, предостерегая их от поспешной критики, он продолжает. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах, и в делах, и навлекавшее подозрения советской власти, тормозило и усилия святейшего патриарха установить мирные отношения церкви с советским правительством. Недаром ведь апостол внушает нам, что тихо и безмятежно жить по своему благочестию мы можем лишь повинуясь законной власти или должны уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша православная церковь, со всей ее организацией может существовать в государстве, спокойно закрывшись от власти. Теперь, когда наша патриархия, исполняя волю почившего патриарха, решительно и бесповоротно становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или переломить себя и оставить свои политические симпатии дома, приносить в церковь только веру и работать с нами только во имя веры, или, если переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере, не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы уверены, что они очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь отношение к власти, а вера и православная жизнь остается незыблема. В этой части послания все представляется достаточно ясным, но только на первый взгляд. Безусловно, митрополит Сергий, как, впрочем, и его предшественники во главе русской церковной иерархии, уже свыкся с мыслью о том, что в истории русской церкви начинается этап, когда церковь будет сосуществовать, если это окажется практически возможным, не с православной монархической государственностью, а с богоборческим большевистским режимом. И в этих условиях надо пытаться что-то сделать. Митрополит Сергий уверен, что он пошел на новые уступки не зря, что его уступки уже принесли и в дальнейшем будут приносить какие-то реально ощутимые плоды. Он надеется, что, получив регистрацию, церковь теперь будет избавлена от большей части репрессий, которые на нее обрушивались до этого времени, и призывает тех, кого соблазняют его уступки, подождать и ждать не так уж долго, ибо уже в скором времени они увидят, что компромиссы митрополита Сергия, о которых он прямо не говорит, принесут положительный результат для всей церковной жизни. Но что же за компромиссы имеет в виду митрополит Сергий? Он имеет в виду, видимо, то, что уже становилось понятным его оппонентам из числа епископской иерархии, но о чем тогда еще прямо не говорили. Действительно, если вы помните, основные требования власти к митрополиту Сергию сводились к тому, чтобы наряду с посланием о лояльности, каковым и стала декларация 1927 года, митрополит Сергий дал согласие на то, чтобы допустить вмешательство власти в кадровую политику церкви, в назначение епископов на кафедры и осудил зарубежную церковную иерархию. Безусловно, подписанное в июле месяце митрополитом Сергием постановление о том, что зарубежное духовенство должно дать подписку о лояльности советской власти, или оно будет отправлено за штат Московской патриархии, было исполнением вот того условия, которое ставили власти. Но точно так же те назначения епископов, которые делал митрополит Сергий уже летом 1927 года, представляли собой назначения, которые согласовывались с властями, возможно, санкционировались Тучковым. Это понимали уже к этому времени многие. И вот, желая предотвратить их возражения, желая успокоить их совесть, митрополит Сергий и обращается к ним в своем послании, говоря о том, что такие люди должны, по крайней мере, не мешать ему, временно устранившись от дел. Таким образом, перед нами действительно послание, обращенное как к народу церковному, так и к государственной власти. Здесь сказано много слов о лояльности церкви государству, хотя в своем послании митрополит Сергий в чем-то даже более сдержан, чем патриарх Тихон в посланиях 23-25 годов. И в то же время здесь много существенно сказанного над тем, с кем митрополит Сергий вот таким вот образом ведет разговор из числа представителей русской церковной иерархии. Далее митрополит Сергий считает необходимым в своем послании упомянуть и важнейший церковный вопрос того периода времени. Вопрос о поместном соборе. Он пишет: «Не менее важной своей задачей мы считаем и приготовление к созыву и сам созыв нашего второго поместного собора, который изберет нам уже не временное, а постоянное центральное церковное управление, а также вынесет решение и о всех похитителях власти церковной, раздирающих хитон Христов». У митрополита Сергия в это время были надежды на то, что власти согласятся и на созыв поместного собора, а именно он, согласно канонам православной церкви, должен был решить все основные назревшие вопросы той сложной исторической эпохи. И далее, упомянув собор, митрополит Сергий подчеркивает: «Теперь же мы лишь выразим наше твердое убеждение, что наш будущий собор, разрешив многие наболевшие вопросы нашей внутренней церковной жизни, в то же время своим соборным разумом и голосом даст окончательное одобрение предпринятому нами делу установления правильных отношений нашей церкви и советского правительства». Опять мы чувствуем, что митрополит Сергий как будто предостерегает своих оппонентов от каких-то решительных, радикальных действий, предлагая им дождаться того момента, когда уже поместный собор, в котором они, конечно же, примут участие, вынесет окончательное решение о правильности его действий, то есть по существу об оправданности тех уступок, на которые митрополит Сергий пошел, оказавшись в заключении, и которые позволили ему получить регистрацию высшего церковного управления. Следует отметить, что уже в 1927 году критика митрополита Сергия со стороны некоторых церковных иерархов раздавалась все чаще и чаще. Впрочем, критиковали и святого патриарха Тихона в 1923 году, когда он вышел из заключения, тоже пойдя на ряд уступок. Авторитет святого патриарха Тихона и митрополита Сергия был, конечно же, несоизмерим. Митрополит Сергий понимал это. Его достаточно неопределенные полномочия заместителя патриаршего местоблюстителя делали его каноническое положение в церкви весьма уязвимым, в то время как святой патриарх Тихон был законно избранным поместным собором первый иерарх. Да и личный авторитет патриарха Тихона неизмеримо возрос уже в первые годы его пребывания на патриаршем престоле. И все же другого первого иерарха, находившегося на свободе у русской церковной иерархии, не было, и митрополиту Сергию приходилось довольно последовательно и трудно объяснять своим возможным оппонентам правоту своих действий. А оппоненты у него были и были весьма влиятельны. Именно они летом и осенью 1927 года внимательно следили за действиями митрополита Сергия. И многим из ним казалось, что те уступки, на которые пошел митрополит Сергий, не могут в конечном итоге привести церковную жизнь к безопасному существованию в условиях богоборческого государства. В то же время они роняют авторитет церкви, допуская вмешательство государства во внутрицерковную жизнь. Такие сомнения посещали многих епископов. Но многие из них пока еще сохраняли каноническое единство с митрополитом Сергием. И декларация митрополита Сергия не имела в тот момент какого-то принципиального значения. Епископов настораживала политика митрополита Сергия. Они в который уже раз размышляли над тем, насколько оправданы уступки, на которые пошел митрополит Сергий. Декларация не вносила ничего качественно нового в политику митрополита Сергия. И вплоть до конца сентября 1927 года критика митрополита Сергия не выходила за рамки частных разговоров тех или иных русских епископов как между собой, так и, собственно, с самим митрополитом Сергием. Конфликт обострится осенью 1927 года. И основанием для него станет решение митрополита Сергия о переводе некогда назначенного им на ленинградскую кафедру митрополита Иосифа Петровых на кафедру одесскую. Это решение будет принято под давлением властей, и оно лишний раз высветит то, в насколько же глубокую зависимость от власти поставил митрополит Сергий свои кадровые решения. Но этот вопрос, открывающий перед нами совершенно особую тему, тему противостояния митрополита Сергия уже не с обновленцами, не с григорианами, а с некоторыми весьма авторитетными православными церковными иерархами, эту тему следует рассмотреть все-таки позже. А сейчас, когда мы подошли вот к этому новому этапу русской церковной истории, этапу конфликтов, которые возникли между православными церковными епископами, следует вспомнить о событиях, которые возвращают нас в период гражданской войны. Следует вспомнить о событиях, рассказ о которых необходим нам для того, чтобы перейти к еще одной важной теме. Я имею в виду тему существования Русской Православной Церкви в зарубежье. Дело в том, что именно решение митрополита Сергия лета 1927 года привели к тому, что именно в 1927 году значительная часть русской церковной иерархии за границей объявят о своем каноническом разрыве с московской патриархией, возглавляемой митрополитом Сергием. Но прежде чем мы обратимся к этому вопросу, нам следует представить себе, а что же представляла собой Русская Православная Церковь в зарубежье. Нужно попытаться понять, что это за вторая Россия, Россия в изгнании, в которой существовало немало ярких представителей русской церковной иерархии. И для того, чтобы в полной мере представить себе, как же оказалось возможно появление этой Русской Православной Церкви за границей, за рубежом, следует вернуться к событиям 1918-20 годов, когда на территории нашей страны происходила гражданская война. Однако рассказ об этих событиях, столь роковым образом отразившихся на русской церковной жизни, предстоит нам в следующей передаче. До свидания, дорогие братья и сестры.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.